Радио «Спутник» в эфире. Я приветствую всех наших слушателей. Меня зовут Алексей Красильников. Мы продолжаем разбирать подробно все самое значимое, важное, любопытное. Ожидаем ваших мыслей, комментариев, вопросов или просто идеи. Это можно сделать через телеграм-канал «Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Там в описании для этого есть ссылочка. Можно это сделать через мобильное приложение «Радио «Спутник». Ну или написать нам на WhatsApp 968-766-3311. Ну а на связи со студией политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения Викторовна, несколько сообщений, заявлений, событий, то, что произошло, и чей комментарий по какому поводу от вас хочется получить. И среди первых, это вот тот самый доклад, который в ООН опубликовали относительно военных преступлений на Украине. Потому что, с одной стороны, хочется понимать, как вы посоветуете к этому отнестись, потому что, с одной стороны, этот доклад есть, и определенные военные преступления были таки признаны. С другой стороны, вот там упоминаются пытки в 13 случаях, казнь в 25 случаях, и упомянуто, что заведено менее 5 уголовных дел. Может, я опечатался, но не удивлюсь, кстати, нет. Родион Мирошник, коллега наш, кстати, ведущий «Радио Спутник», отмечает, что нельзя это исследование называть серьезным. Как отнестись, что скажете?
Ну, действительно, сам факт появления такого расследования уже, что называется, выделяется, да, на общем фоне, в принципе, риторики ООН за последние два, уже больше года, с начала специальной военной операции, собственно, о случаях пыток и казней в отношении, соответственно, российских солдат. Российская сторона говорила довольно-таки давно, то есть эта информация появлялась еще в 2022 году, но мы видим, что ООН опубличил ее, ну и более-менее как-то осудил, и то так довольно условно, только сейчас. Хотя, повторюсь, Россия об этом неоднократно говорила и говорила о том, что этих случаев гораздо больше, чем те, которые зафиксированы в данном докладе. Собственно говоря, это не единственное. Был не единственная тема, которую, так сказать, просила Россия вынести на обсуждение, в отношении которой провести расследование. Есть целый комплекс сюжетов. Это, безусловно, и биолаборатории, это и атаки по Белгороду, это, соответственно, и действия в отношении мирного населения. То есть здесь масса сюжетов, ну, не говоря уже о северных потоках и других таких, так сказать, тоже громких сюжетах. Поэтому здесь действительно можно разделить позицию Родиона Мирошника о том, что, так сказать, доклад является отчасти предвзятым, но не раскрывает полную картину, во многом связано с тем, что, ну, самые, видимо, вопиющие какие-то случаи, так сказать, назвали, но они далеко не единственные, и мы видим, что это даже не половина тех сюжетов, которые, в общем-то, о которых Россия открыто говорила, и которые, кстати говоря, транслировались самой Украиной довольно широко, особенно если вспомнить первый месяц специальной операции, то есть они, не стесняясь, эти ролики выкладывали, как они обращаются с российскими солдатами, с пленными. Собственно говоря, тогда уже Москва била тревогу, апеллировала ООН с тем, чтобы провести расследование этих действий. Но, как мы видим, вот только сейчас, спустя два года, какая-то информация появилась, и то есть ощущение, действительно, скорее, так сказать, либо было некое внутреннее давление, и во многом, так сказать, тоже вследствие определенных логистских усилий России, ну, либо, так сказать, для того, чтобы, ну, самый вопиющий случай все-таки обозначить, но не более того, и говорить о том, что будут какие-то расследования уже в отношении ВСУ, порицания, да, там хотя бы. То есть здесь ожиданий нет на этот счет.
Уточню буквально пару слов, что Родион Мирошник не только по понедельникам передачу у нас на станции ведет, это еще и посол МИД по особым поручениям, проверил цифру не менее 5, вот такая там была формулировка, потому что я вообще цифре 5 удивился, вот этих самых уголовных дел, которые были заведены. И вместе с тем, Евгения Викторовна, можно ли это считать каким-то, не знаю, первой пробной ласточкой, каким-то фундаментом, знаете, постелили соломку, а дальше посмотрим, что пойдет. Или это вот, знаете, как действительно такая дежурная, рутинная отписка, посмотрите, ну мы что-то сделали, видите, мы не отпускаем все это, мы обращаем внимание.
Ну, повторюсь, это было очень много, и, так сказать, если бы было некое желание все-таки ситуацию действительно, ну, что называется, ее разбередить, да, и вскрывать вот эти все, так сказать, причастности, да, украинской стороны к неправомерным, неправоправным действиям, я думаю, что уже это было бы сделано, поэтому в данном случае это скорее некое, ну, тоже такая в виде одолжения решения, да, для того, чтобы, так сказать, показать, мы делаем, претензий к нам быть не может, украинская сторона тоже кое за что, так сказать, может понести ответственность. Ну, вот, собственно, и все. Здесь каких-то больших ожиданий и надежд я не возлагаю.
Интересно, вы сказали, может понести, а может и не понести. К другим историям, к другим темам, если вы не против, Евгения Викторовна, вот снова моя любимая рубрика «Эксперты не сошлись во мнениях». На этот раз адмирал НАТО Роб Бауэр, который занимает пост председателя военного комитета, говорит, что не видит признаков И нет, даже не видит, нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо из стран, входящих в альянс. Вспоминается, как несколько докладов американской разведки, у них там два достаточно серьезных ведомства, именно крупных разведывательных ведомств, представили абсолютно противоположные доклады. В одном, естественно, нет-нет-нет, смотрите, Россия нападает, смотрите, Россия всем угрожает. В другом было, ну, признаков того нет. Что это? К чему это? Потому что это говорит не бывший военный, у них много такого бывает, стоит стать бывшим, и сразу моментально как глаза открываются. Это вроде действующий. Или здесь какой-то подвох, какое-то подводное течение. Говорит он это в интервью прессе, поэтому это, видимо, можно и как частное мнение воспринять, но все-таки человек на звучном посту.
Ну да, действительно, но это лишний раз говорит о том, что в кругах НАТО есть очень высокая степень рассогласованности и отсутствие единого, собственно говоря, понимания к тому, что происходит. Мы слышим, да, и от разведки, и от политических элит, ну тут, наверное, Соединенные Штаты, ну отчасти, так сказать, некоторые европейские страны, политические элиты прежде всего говорят о том, что есть реальная военная угроза, там, нападения России на Европу, соответственно, Россия там на Украине не остановится. Это является частью такого, что называется, нарратива для там и частично внешнего пользования, но прежде всего для внутреннего пользования, то есть мобилизовать аудиторию и как-то объяснить, почему, собственно, элиты поддержат Украину. Ну, а с места ситуация видится, судя по всему, по-другому, и, соответственно, вот, так сказать, натовский военный вот эту, так сказать, свое видение и озвучил. Ну, повторюсь, здесь скорее именно рассогласованность, и, в общем-то, уже неоднократно поступали разные тоже сигналы о том, что будем наносить удары, там, допустим, по Крыму, там, соответственно, нет, не будем, это незаконно. Разная информация была, и здесь, в общем-то, это тоже отражает отсутствие какой-то консолидированной позиции и вот тот разброд, который, в принципе, в НАТО существует по поводу, так сказать, того, как действовать, как реагировать и что говорить в том числе.
Здесь просто очень велик соблазн, но вот лично для меня свалиться в одну из таких любимых тем из серии того, что вроде контора-то серьезная, Североатлантический альянс. Вроде, казалось бы, у них все должно быть согласовано по 50 раз перед тем, как человека выпустить к журналистам. А оказывается, вот так бывает. Или, опять же, можно из этого увидеть какой-то сигнал, может быть, из альянса выходит по отношению к России, что да, вот если что, у нас и такая точка зрения есть.
Ну, отчасти можно, так сказать, с такой позиции тоже разбирать данное заявление, но все-таки, допустим, американское руководство, президент Байден, он до последнего, в принципе, говорит о том, что эта угроза существует. Uh-huh. И более того, такие заявления звучат и в той же Германии. Да. Такие заявления во Франции, пожалуйста, вспомним Макрона, то есть его проброс, да, там, отправки спецназа. Я уже про Прибалтику не говорю. Поэтому здесь я допускаю, да, что это была такая попытка, возможно, пробросить, так сказать, и посмотреть на реакцию, ну, в том числе, допустим, европейских политических элит, как они на это будут реагировать, но я все-таки склоняюсь больше к тому мнению, что это рассогласованность и разные видения, собственно говоря, ситуации, возможно, разные, так сказать, задачи, да, которые ставят спикеры, говоря о том, что угроза есть, ну, соответственно, о том, что угрозы нет.
А вот, кстати, стоит обратить внимание, что он это рассказал в интервью издания Baltic Times, то есть «Балтийские времена», и там как раз, собственно, темы разбираются, посвященные Эстонии, Латвии и Литве, прям они даже вынесены в заголовок, то есть, возможно, это еще и все-таки вот этим самым странам успокаивающий, что ли, сигнал, что ничего страшного, мы все контролируем. Евгения Викторовна, там тоже комментарий был. Я не знаю, может быть, это вот как-то между слов прошлось, может быть, формулировка в плане перевода потерялась, но было упомянуто, что та самая памятная статья 5, которую все изучили, что вот НАТО впряжется за любого, на кого нападут из участников альянса. Так вот, ее можно задействовать не только в случае прямого нападения. Вот это как? Это что? Просто Тачбауэр немножечко заговорился? Проблемы перевода? Или в НАТО тоже подумывают о том, чтобы расширить свой, так сказать, функционал, то, что они разрешат сами себе?
Ну, здесь, так сказать, я думаю, что действительно связано с проблемой интерпретации. В сущности, за все время существования НАТО, вот это вот тот самый, так сказать, пятый пункт, ее, в общем-то, и не применялся. Хотя действительно о нем много говорится, и, собственно, членство, там, гипотетическое стремление, да, так сказать, Украины в НАТО во многом обусловлено тем, что только Украина идет под зонтик НАТО, соответственно, все, она, так сказать, имеет право требовать защиты со стороны альянса, да, там, так сказать, в ее отношениях с Россией. В данном случае этого не происходит. И, собственно говоря, этот пятый пункт, фактически он висит в воздухе и никак не применяется. Поэтому здесь пытаются его интерпретировать для того, чтобы, ну, хоть как-то, что называется, показать действительно ту мощь, да, и такое экстерриториальное, ну, скажем, правосудие со стороны НАТО, которое может быть применено не только прямо, но и опосредованно. Ну, что такое опосредованно в данном случае, я думаю, трактовки могут быть самые разные, но вот в данном случае, я думаю, так это нужно понимать, что пятый пункт, он фактически провис, он не используется, и нет легальных оснований оснований для того, чтобы инструменты НАТО, да, и военную силу НАТО, собственно говоря, применять напрямую. Ну, вот поэтому звучат такие мнения, такие версии.
А я бы еще, кстати, дополнил. Понятное дело, что это все было уже достаточно давно. Это были 60-е прошлого века. И там-таки как раз был абсолютно формальный повод для того, чтобы Альянс как раз-таки этот пятый пункт употребил. Там были проблемы у Португалии, были проблемы с Индией. И НАТО тихонечко промолчало. Да, это было другое время, это было давно, но по факту, даже если есть формальный повод, вот был такой прецедент. Даже, еще раз повторю, при том, что он был давно. Евгений Викторовна, достаточно тоже очередное обширное интервью. Снова лидер украинского режима пообщался с журналистами, естественно, с американскими. И у Зеленского несколько, опять же, пунктов достаточно любопытных для рассмотрения, для того, чтобы их подробно разобрать, были озвучены. Снова повторяет Зеленский о том, что и какие-то переговоры после выхода на границы 91 года. А границы 91 года, я напомню, это еще и Крым. Там же было про то, что дальнобойными ракетами американскими можно бить по Крыму, планируют бить по Крыму, пригрозил бить по Крыму. Правда, ракеты эти еще не довезли. Снова напомнил, что если не будет помощи, ВСУ будут продолжать отступать. А на этот момент есть опасения, что не хватит ни ракет, ни снарядов, ни даже средств ПВО. На что-то одно, что-то важное обратите внимание? Или как это интервью в целом, может быть, воспринимать?
Ну, так сказать, в широком контексте Зеленский, в общем-то, нового ничего не сказал. Да, будем бить по Крыму, да, соответственно, там возврат к границам 91-го и года. Но что прозвучало, это его, так сказать, уже проброс о переговорах, о возможных переговорах, что, в принципе, Украина могла бы сесть за стол переговоров с Россией в случае, если хотя бы, так сказать, Россия отойдет на границы 22-го года. То есть ранее только звучал 91-й год, и в этом плане, конечно, так сказать, шансов, да, Украины не было, собственно, как их нет и в случае с 2022 годом. Ну, тем самым Зеленский снова напоминает о своей формуле мира, которую в Москве признали, в общем-то, нерабочей, несостоятельной, по поводу которой переговариваться, договариваться не готовы. Вот. Но что, опять же, да, вот интересно, что Зеленский, в принципе, не исключает такой возможности, хотя ранее он запретил, в принципе, своему руководству участвовать, своему правительству, да, и своим подчиненным участвовать в любых переговорах с Россией, так сказать, в случае при текущем российском руководстве, но сейчас он фактически эту тему не поднимал, говоря о том, что да, сами переговоры им не исключаются, но вот в случае, если хотя бы на границе 22-го года ситуация вернется. Но с точки зрения, опять же, российских позиций, здесь, как говорится, ничего нового, речь не идет о возвращении там на позиции 22-го года, здесь уже все давным-давно сказано было в Москве, поэтому тоже Зеленский ему лишний раз говорит о том, что да, готов, но вот есть обстоятельства, которые он прекрасно знает, в Москве абсолютно нереализуемы, по ним Москва не готова договариваться.
Да, спасибо большое, Евгений Викторович, что поправили. Да, речь как раз идет именно в случае того, что если будут возвращены Украиной территории, которые в 22-м году приняли решение продолжать свой исторический путь с Россией, возможно, вот эта самая переговорная ситуация. А я, в свою очередь, напомню, что по формулировке этого запрета, тот указ, который был в сентябре, если я правильно помню, 22-го года опубликован, там был озвучен запрет на переговоры с Владимиром Путиным. И тут тоже, по идее, гипотетически, да, что как-то, где-то, что-то, как-то, но я не знаю, если кто-то думает, что в ближайшее время Россию будет представлять какой-то другой политик, другой лидер, ну, я не знаю, о чем тут можно говорить. Что еще снова продолжаются заявления, призывы, напоминания, что украинским военным необходимо модернизироваться, укрепляться, мобилизовываться. На этот раз это было высказано вот, по должностям, я, если честно, прям путаюсь. Это Подоляк, это советник главы офиса президента Украины, да. И снова в интервью западной прессе, на этот раз он это говорит немцам. Напоминает, продавливает вот эту идею, что, в свою очередь, украинские войска продавливаемы российскими, давление оказывается, русские войска продвигаются, поэтому что? Поэтому дайте нам.
Ну да, действительно, опять же, нового тоже ничего нет. В принципе, украинская, так сказать, элита за последнее там время в этом плане нового ничего не предлагает. То есть это, опять же, да, некая попытка донести до своих западных партнеров со стороны Украины, собственно, необходимость финансов, необходимость военной поддержки, необходимость и политической, информационной поддержки. Ну, собственно говоря, Подоляк вот это в такой, наверное, завуалированной, хотя вполне прямой форме и транслирует, говоря о том, что, так сказать, нужна мобилизация внутренняя, да, что, так сказать, на данном этапе не хватает тех резервов, которые есть, людских, прежде всего, у Украины. Соответственно, да, Россия наступает, нужно как-то Украине помогать, чтобы этого наступления не произошло. Вот, если коротко так.
А вот относительно той самой помощи, которую оказывают, которую могут оказать, какое-то тоже достаточно любопытное сообщение. Я вот не знаю, как к нему относиться, потому что заголовок-то звучит достаточно примечательно. Ну, главная мысль о том, что за 22-й год был перерасход средств, которые были выделены на помощь Украине, военно-морскими силами. И это было озвучено генеральным инспектором Пентагона. И это, соответственно, перерасход получается в 3 раза. То есть вот эти 400 миллионов, это перерасход... Да, миллионов, ну почти 400, там чуть меньше, это больше, чем больше в 3 раза, чем ожидалось, чем рассчитывалось. И главное, были даны рекомендации военно-морским силам о том, как можно устранить последствия вот этого перерасхода. Это что? Потому что долгое время, опять же, по крайней мере, вот так, если на общем уровне воспринимать, что значительная часть американских политиков военных, может быть, не призывала прекратить помогать Украине, но призывала хотя бы посчитать, хотя бы разобраться, что и как. И вот один из редких таких тезисов, заголовков звучит, что посчитали, перерасход, 400 миллионов, давайте так дальше не будет.
Ну, тут, да, так сказать, безусловно, важен факт появления этой информации, и, наверное, не менее важно, а что дальше, что, так сказать, с этой историей будут делать, так сказать, американское военное руководство, американское политическое руководство, что это повлечет. Ну, мы уже сейчас видим, что, судя по всему, ничего серьезного для Украины, то есть действительно было принято решение для, так сказать, военных, тоже явно каких-то последствий не будет, то есть принято решение, рекомендовано как-то компенсировать, да, там, эту недостачу, и, собственно говоря, провести этот перерасчет и как-то, так сказать, фактически спустить на тормоза.
А может, просто принять к сведению, правда?
Либо так, либо так. То есть, да, с одной стороны, мы видим, что некие внутренние все-таки расследования проводятся. Скорее, опять же, да, такая не совсем опубличенная история. Я думаю, безусловно, есть и другая информация еще о больших тратах, да, возможно, нам не доводит до сведения. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что вскрываются те или иные сюжеты о том, как, собственно говоря, расходуются эти деньги, которые были направлены на Украину. Это только вот малая часть того, что мы знаем. И то по ней реакция довольно мягкая, ну, не говоря уже... Тут в целом, да, о том, какие другие коррупционные сюжеты всплывают, в том числе, кстати, и на самой Украине тоже они периодически звучат, но хода им, в общем-то, нет какого-то громкого. Ну, так сказать, здесь, опять же, консолидация позиций, да, с одной стороны, какие-то, ну, скажем, не вполне приятная информация появляется, что с этим делать, пока непонятно, и пока не готовы с этим что-то делать. На данном этапе, вот, видимо, принято такое решение, ну, довольно мягко реагировать на такого рода информацию, в США, я имею в виду.
Вообще было бы интересно, конечно, посмотреть на перерасход с точки зрения статей, что и на что было потрачено, точнее, сколько и на что было потрачено, но, может быть, опубликуют когда-нибудь, где-нибудь, в конце концов, разные документы рассекречиваются. Еще одна тоже связанная с ситуацией на Украине история, достаточно такая вырвиглазная, потому что некий Институт национальной памяти признал символами российской имперской политики композитора Глинку, в первую очередь, я так понимаю, за произведение «Жизнь за царя», декабристов и Михаила Булгакова. Я понимаю, что Булгаков в последнее время в тренде просто потому, что по его произведениям ставят очень резонансные и пьесы, и кино снимают, сериальчики, сериалы иногда выходят. Но вот как это так? Потому что, ну, я не знаю, большей ассоциации, чем Булгаков и Киев, вот я не могу представить.
Ну, я уже не удивляюсь ничему такого рода, так сказать, прошу прощения, действиям. Пожалуйста, вспомните, так сказать, попытки отмены, да, в общем, частично это даже реализовано, Пушкина, казалось бы, да, так сказать, классика, вечная классика, признанная на мировом уровне, и тем не менее, вот на Украине посчитали, что для Украины, для украинской государственности он не годится. То же самое касается и Булгакова, действительно, так сказать, в его случае очень много, собственно говоря, произведений, посвященных Киеву, и Булгаков любил Киев, он об этом, так сказать...
Да, Вивер, вот вы есть, очень правильно это говорите, мало кто так красиво писал еще про Киев, вот, да, не просто находился, не просто ассоциировался с городом, еще и писал про это. Спасибо большое, что сказали.
Да. Да, совершенно верно. И, тем не менее, он разделял все-таки Киев и украинский национализм. Он его шерстил, он по нему проходился в той же повести «Бег», например. Да, и здесь, так сказать, мы видим, что украинские власти, да, вот те, кто занимается там исторической памятью и так далее, все вот эти вопросы, этого не видят, ну, по крайней мере, делают вид, что этой разницы не видят в подходе Булгакова. И, соответственно, сразу, так сказать, его подвергают отмене, там, запрету, обструкции и так далее, только за его вот этот вот подход, да, который, в общем-то, действительно имел под собой почву, и Булгаков этого не скрывал. Но для текущей, так сказать, украинской власти и элиты это фактически одно и то же, и они его решили отменить, в том числе за его любовь к Украине, за его любовь к Киеву. Ну, фактически, вот за то, что он, опять же, в таких тонах даже выписал, так сказать, тот украинский национализм, который процветал, когда он, так сказать, свои произведения готовил и писал.
А стоит вообще обращать внимание на подобные публикации, на подобные заявления? Потому что я, честно, ну, я максимально уважительно отношусь к организациям с таким серьезным названием, Институт национальной памяти, но это прям вот, да, это то, на основании чего и власти, и общество будет какие-то выводы делать. Но я уверен, как бы к чему ни относись, ну, никто не будет про Булгакова забывать и нигде. Просто потому, что это здорово написано, и это, опять же, очень красиво и здорово написано вот про город, который на данный момент является столицей этого государства.
Ну, тут что можно сказать? Булгаков, Пушкин, Глинка, все это гораздо шире, чем, так сказать, те процессы, которые сегодня на Украине происходят. Они когда-то закончатся, а вот упомянутые авторы, они будут в памяти жить вечно. Вот, наверное, все, что можно здесь сказать.
В завершении, у нас 2,5 минутки остаются. Тоже либо это какой-то вот сигнал по поводу вторичных санкций, то ли это еще какой-то новый звоночек, но есть сообщение о том, что в Финляндию не пускают авиакомпанию Southwind Airlines, потому что связано с Россией. Обнаружили, сочли, что есть связь и по персоналу, и по парку с российской уже компанией Nordwind, и вот все, запретили полеты на территорию. Я так понимаю, речь идет про Финляндию, но учитывая, что Европа достаточно едино, быстро и оба еще на подобные вещи реагирует, можно, наверное, будет посмотреть и экстраполировать эту ситуацию и, возможно, и на другие страны, и на другие какие-то авиакомпании.
Ну, собственно, сама Финляндия, да, в общем-то, и весь Европейский Союз, да, говоря о вторичных санкциях, показывают, что они готовы идти до конца, да, в своей решимости вот эти самые вторичные санкции, что называется, применять, не отходить от этой политики, тем более, что ресурс санкционный, в общем-то, исчерпывается, и уже мы видим, что скорее, ну, вот Европейский Союз и отдельные страны действуют уже не столько на саму Россию, сколько на те страны, которые, так сказать, взаимодействуют с Россией, либо уличают их в этом, что называется, да, там, как в случае вот с Турцией, да, в данном сюжете, поскольку уже, ну, собственный ресурс как бы санкционно исчерпывается, а что-то надо делать, как-то эту тему, этот сюжет поддерживать, ну, хотя бы информационно. Ну, вот поэтому, так сказать, этот кейс они, что называется, и выбрали, причем Финляндия, да, вступив, собственно говоря, в НАТО и, в общем-то, там закрывая границы России, ну, и таким является фактически драйвером, да, санкционным на территории Северной Европы, то есть, при том, в целом, довольно таком мягком, ну, скажем, конструктивном контексте отношений с Россией. Мы сейчас видим, что такую довольно жесткую заняла позицию вот после 22 года. Ну, что лишний раз говорит о том, что политика в данном случае возобладала над экономикой, а экономический интерес был более чем выражен. В Финляндии поддержание отношений с Россией, в том числе на треке авиаперелетов и сухопутного сообщения, там, энергоресурсов, каких-то человеческих контактов и так далее. Все это обрывается, прежде всего, по инициативе Финляндии.
Вот я понимаю, что сложно здесь прогнозировать или как даже прикидывать, но как считаете, это может быть потом рассматриваться как, вот, я не знаю, опять же, заготовочка, фундамент, как пробный камень, посмотреть, как это работает, а дальше, возможно, и по другим направлениям будут прикрывать деятельность и компании, вот, которые подобным гибридным образом могут работать, как эта авиакомпания. То есть вроде бы все российское, а на самом деле, да, под турецким флагом.
Да, не исключено, то есть это такая попытка, собственно говоря, пробросить, а какая будет реакция, как из этого всего будут все участники выпутываться. Мы видим, кстати, на турецкие банки тоже оказывается давление, да, да. И не только на турецкие, нас там в ряде банков постсоветского пространства, например. То есть действительно это такая попытка, ну, если не расшатать ситуацию, то, по крайней мере, подействовать там на нервы российским партнерам и показать, что санкции работают, и обходить их как-то, в общем-то, не рекомендуется.
Евгения Викторовна, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Время, к сожалению, подходит к концу. Очень подробный, обстоятельный, содержательный разбор ключевых сообщений, которые к сегодняшнему утру приходят. Евгений Войко на радио «Спутник». Меня же зовут Алексей Красильников.